Глава 9. Следующим утром, в субботу, Льюис проснулся в панике. Его ощущение можно было сравнить со скороваркой, крышка которой плотно закрыта, а отверстие, через которое должен выходить пар, забито жвачкой. В голове бурлили мысли, прорываясь к поверхности сознания, но ни одна не казалась разумной. Что ему делать? Что он может сделать? Льюис сел и осмотрелся. Два пятна солнечного света легли на испещренный щелями пол с пятнами краски. У камина стояло высокое зеркало с зубчатыми украшениями наверху, такими же, как на изголовье кровати. Перед зеркалом лежал красивый плетеный ковер. Джонатан утверждал, что его сделала прабабушка миссис Циммерман. Рисунок на ковре назывался «Осенняя листва». На нем красовались ярко-золотые и кроваво-красные листья с зазубренными краями, а несколько зеленых добавляли контраста. Казалось, будто ковер парит, а листики плавают в пруду солнечного света. Это, конечно, только казалось. Ковер не был волшебным, но Льюис любил одеваться по утрам, стоя на нем. Ему казалось, что он хоть ненадолго свободен от притяжения земли. Сейчас Льюис по своему обыкновению натягивал брюки и заправлял в них рубашку, стоя на ковре. Мерцание листьев отрывало его от пола. Сейчас ситуация казалась яснее, надо было найти Тарби. Тарби придумает, что делать. Он и вправду избегал Льюиса, но ведь они не враги. В любом случае Тарби виноват не меньше, чем Льюис. Он держал фонарик, пока Льюис рисовал магический пентакль и выводил имя Селена. «Наверное, так звали миссис Изард», — подумал Льюис. «Она, должно быть, вложила его в мою голову. К тому же она так и не упокоилась с усопшими там, за железными дверями». Льюис прикусил губу, чтобы отвлечься от этой мысли. Он спустился вниз, позавтракал в одиночестве и поспешил к выходу. До огромного каркасного дома, в котором Тарби жил с 9 братьями и сестрами, нужно было идти через полгорода. Льюиса туда ни разу не приглашали, и он даже не знал, как зовут родителей Тарби, не говоря уж о каком-нибудь из его братьев и сестер. Он помнил, что мистер Корриган, это была фамилия Тарби, держит магазин стройматериалов. Вот, пожалуй, и все. На дворе стоял апрель. День был солнечный, дул ветер, по небу туда-сюда сновали, скучиваясь и наоборот, отрываясь друг от друга белые облачка, летали птицы, на газонах пробивалась первая ярко-зеленая травка. Добравшись до дома Корриганов, Льюис увидел, как во взрытом и испещренном норами дворе играет детвора. Один из малышей, очень похожий на Тарби, свисал с ветки сухого дерева, к которому были прибиты красные задние отражатели, держась за нее согнутыми коленями. Другие строили земляные замки, били друг друга по голове лопатками, учились кататься на сломанных трехколесных велосипедах или просто сидели и орали, насколько хватало легких. Льюис пробился ко входу в дом, обходя игрушечные грузовики и шины, которыми была завалена дорожка. Он позвонил в дверь и стал ждать. Спустя некоторое время толстая, усталая на вид женщина подошла к двери. На руках у нее был ребенок, колотивший ее по плечу бутылочкой, которую держал за соску. «Да?» — спросила женщина недовольным голосом, чему Льюис совсем не удивился.
«Миссис Корриган, вы не могли бы подсказать мне, где найти Тарби?»
«Тарби? О, давай проверим. Может, он где-то в доме?» Она запрокинула голову и закричала: «Тарби!» Ответа не последовало, хотя ее могли просто не услышать из-за шума и гамма. «Нет, наверное, его здесь нет», — подытожила она и улыбнулась усталой, но доброй улыбкой. «Наверное, гоняет где-нибудь мяч с другими мальчиками». Льюис поблагодарил миссис Корриган и уже собирался уходить, когда она окликнула его. «Эй, а ты не Льюис Барневельд?» Льюис кивнул, она посмотрела на него серьезным взглядом. «А ты не мог бы больше не рассказывать Тарби всякие страшилки про кладбище и привидений? Ему после Хэллоуина еще неделю кошмары снились. Со стороны твоего дяди было очень мило пригласить его поесть пончиков с лимонадом и разрешить остаться на ночь. Но эти рассказы, ну, ты же знаешь, какой он впечатлительный».
Льюис едва сумел не измениться в лице, но ответил: «Да, хорошо. Конечно, миссис Корриган. Больше никаких страшилок про привидения. До свидания». Пробираясь обратно по заваленной игрушками дорожке и уворачиваясь от комьев грязи, которые летели в его сторону, Льюис еле сдерживался, чтобы не расхохотаться. Так вот, что Тарби рассказывал о ночи на Хэллоуин. Ну что ж, и где же Тарби торчал до утра? Трясся, забившись под заднюю веранду, спал на дереве и кошмары целую неделю. Конечно, он ничуть не испугался, это все лунный свет. Смех, которому Льюис не давал вырваться наружу, отразился в его кривой ухмылке. Поставив ногу на бетонный блок, Льюис перевязал шнурки. И что ему делать теперь? Постоянно открыты в Нью-Зибиде были только два бейсбольных поля. Одно за школой, а второе на спортплощадке. Он решил сначала дойти до школы. Там он обнаружил, что Тарби с остальными играет в мяч. Он подавал, а ребята кричали: «Давай, Тарби, сделай страйк, покажи им, как надо бить!» А ребята из команды противников выкрикивали: «Да у подающего руки резиновые!» Тарби замахнулся, примерился несколько раз. Играли в софтбол, а не в бейсбол, так что это было разрешено. И когда отбивающий начал нервничать и мелко помахивать, запустил мяч по направлению к базе. Отбивающий так сильно ударил, что сам свалился с ног. Третий страйк, и он выбывает, — крикнул мальчик, который в этот раз был судьей. Лью, стоявший у края поля, сложил ладони в рупор и закричал: «Эй, Тарби, нужно поговорить!» «Не сейчас, жиробас, у нас игра!» На глазах у Льюиса проступили слезы. Тарби никогда его так не называл. По крайней мере, он такого не помнил. Проглотив слезы, Льюис терпеливо ждал, пока Тарби разберется с очередным отбивающим тремя точными быстрыми бросками. Выбив третий страйк, Тарби со своей командой вышли с поля. Тарби небрежно бросил перчатку на землю и спросил: «Привет, Льюис, чего тебе?»
«У дяди Джонатана огромные проблемы. У всех у нас... Помнишь, как мы ночью ходили на кладбище?»
К удивлению Льюиса, Тарби схватил его за воротник и потянул на себя так, что между их носами оставалось всего пара сантиметров.
«Слушай, если задумаешь рассказать, что той ночью был на кладбище, говорить тебе придется, что ты там был один, а если нет, то обзаведешься двумя сломанными руками, а то и пробитой головой».
Льюис пытался освободиться от хватки Тарби, но не мог. К лицу его начала приливать кровь, и он закричал: «Тарби, все хуже, чем было на Хэллоуин! Призраки, ведьмы, дьявол, пусти меня, олух!» Тарби бросил воротник Льюиса и смотрел на него с открытым ртом. «Олух» — так один герой комикса, который читал Льюис, обозвал другого. На это слово на самом деле вообще не стоило обращать внимания. К Тарби вернулась речь.
«Как ты меня назвал?»
Несколько мальчиков начали скандировать: «Бей! Бей! Бей!» Они не надеялись на особенное зрелище. Все-таки это был всего лишь Льюис, а тот стоял раскрасневшийся и испуганный.
«Я сам не знаю, как я тебя назвал».
«Ну, в следующий раз не забывай», — выпалил Тарби, занес кулак и опустил его на плечо Льюиса. Было больно.
«Брось, Тарби!» — крикнул высокий мальчик по имени Карл Хулабо. «Не трать время на эту пышку! Выиграем иннинг!»
Иннинг — часть бейсбольного матча, в которой команды поочередно играют в защите и нападении.
«И будем отставать всего на 6 ранов!»
Ран. Очков в бейсболе.
«Иди сюда, размажем их!»
Тарби вернулся к игре, а Льюис поковылял прочь по улице, потирая плечо и плача. Вот он уже уверенно шел, а слезы все не прекращали катиться по щекам. Он бродил по городу мимо стоящих рядом домов, которые смотрели на него пустыми окнами. Им нечего было посоветовать мальчику. Дойдя до конца Мейн-стрит, Льюис остановился посмотреть на памятник жертвам гражданской войны. Но солдатики с поднятыми штыками и палками для чистки пушек тоже ничего не могли ему сказать. Он дошел до другого конца Мейн-стрит и посмотрел на фонтан, поток воды которого бил ввысь и пенился, становясь похожим на кудрявую иву, растущую посреди круга из колонн. Ночью работала подсветка, и вода по очереди окрашивалась в красный, оранжевый, желтый, синий, зеленый, а потом снова в красный. Сейчас она была прозрачной и ясной. Льюису хотелось, чтобы его ум был сейчас таким же, но в голове роились мысли. Он обошел фонтан раза 3 или 4, перешел на другую сторону улицы и направился по дороге US-9, которая продолжала Мейн-стрит и уходила за город.